Артем Каменистый. Демон-самозванец. Читает Дамир Мударисов. Глава первая. Я вас не расслышал. Повторите, пожалуйста. Да без проблем, повторю. Причем не один раз. Почему не один? А потому что столь исковерканную речь даже опытный логопед вряд ли поймет с двух попыток. Мне, конечно, нетрудно говорить членораздельно и достаточно громко, но только не в этом случае. Я ведь сейчас уже не совсем я, а некто Сергей Нарышкин, 36 лет от роду, неполное среднее образование, холост, обременен легкими проблемами с дикцией и куда более серьезными с умственной полноценностью. Так как под себя он не гадит, государство не считает нужным кормить его досыта, вот и приходится ему подрабатывать. А чем можно заняться, если противопоказана любая деятельность, сложнее ковыряния в носу? Сергей нашел себе экологическую нишу, возможно, очистив ее перед этим от какой-нибудь милой старушки. Так уж вышло, что слово «уборка» для меня четко ассоциируется именно с немолодыми женщинами, вооруженными швабрами. То, что Сергей пять раз в неделю заходит со служебного хода, отбирая честный хлеб у бабушек, здесь никого не удивляет. Охрана, за действиями которой следит целых три камеры, делает вид, что не просто работает, а на ней здесь все держится. И потому уборщика пропускают лишь после короткого ритуала стандартной проверки. То есть вместо того, чтобы просто принять пропуск, спрашивают некоторые личные данные. А так как Нарышкин периодически забывает, куда сунул пластиковый прямоугольник с фотографией и не может внятно произнести свои данные, то задержки традиционны и никого не настораживают. А вот их отсутствие может привлечь ненужное внимание. Я, усердно шамкая губами и одновременно сворачивая язык в трубочку, предпринял очередную частично удачную попытку.
«Сергей Нарышкин».
Охранник из новых так и порывался сказать что-то явно, по его мнению, забавное, но держался изо всех сил. «Под надзором камер не пошутишь, большой брат зрит». Зато напарник его не испытывал радости от созерцания чужой неполноценности и даже снизошел до того, чтобы пойти навстречу. «Сергей Нарышкин, уборщик, допуск рабочий. Проходите». Теперь надо уронить пластиковый прямоугольник пропуска и поднять его максимально неловким способом. Руки у Нарышкина дырявые, за время наблюдения он ронял пропуск в 40% случаев, так что мне настойчиво рекомендовали поступить аналогично. Тем более, что во время этого маневра лицо будет скрыто как от охранников, так и от камер. В пол их вмонтировать пока что не догадались. Физиономию мою желательно прятать под любым предлогом, слишком уж оно невыразительно. Будто носит ее не живой человек, а статуя. Ни малейшей реакции ни на что, вечно одинаковое выражение. И выражение это поменять не получится. Лицо ведь не родное, а фальшивка. Тупое и оплывшее, каким и положено быть лицу Нарышкина. Моя физиономия куда привлекательнее и на десяток лет моложе. И зовут меня совсем не Сергей. Только охране об этом знать не обязательно. Имя, кстати, у меня хорошее, запоминающееся. Вот только многие переспрашивают, нет ли французских корней. В таких случаях я что-нибудь вру, потому как правду рассказывать долго и не очень-то приятно. Так уж получилось, что меня угораздило родиться спустя несколько дней после того, как на экранах телевизоров Советского Союза впервые показали мыльную оперу. Называлась она «Рабыня Изаура». И сказать, что имела успех, это не сказать ничего. Я, конечно, не мог ничего помнить, но, судя по рассказам, всякая жизнь в стране во время трансляции прекращалась. Стояло все, от машин до заводов и электростанций. В промежутках между сериями люди обсуждали увиденное, широчайшим массам народа ни до чего другого не было дела. Слышал даже мнение, что именно из-за этого и развалилась великая страна. В общем, когда пришло время выбирать имя для чада, у мамы не было ни малейших сомнений. Разумеется, Леонсио. К счастью, она решила его сократить, и, возможно, до сих пор где-то искренне верит, что уменьшительное от Леонсио – Леон. Почему где-то? Да потому что она меня бросила сразу после рождения, на попечительство бабушки. А потом и вовсе уехала с концами, и письма слать перестала. Такие вот дела. Но я, в общем-то, ей благодарен. Хотя бы за то, что родила меня именно после рабыни Изауры. Ведь все могло закончиться куда печальнее. После нее запустили просто Марию, где уже не было Леонсио, зато имелся Хуан Карлос с одной стороны и обожающее сокращение мама с другой. Итак, охрана ничего не заподозрила. По их мнению, в тщательно охраняемое здание, занятое чуть ли не крупнейшим в стране медиахолдингом, зашел никакой не Леон в силиконовой маске. Незаконченная высшая Холост не без оснований считает себя лучшим образчиком человеческой породы. А Сергей Нарышкин. Его краткую характеристику повторять не буду. Вот и отлично. Приступаем к следующей части плана. План – это важно. Когда план предусматривает все до последних мелочей, это пусть и не всегда осуществимый, но хороший план. Там, где я работаю, другие планы составлять не умеют. Вот сейчас я впервые в этом здании, но четко знаю, сколько шагов осталось до поворота и сколько ступеней в короткой лестнице, которая ведет к площадке грузового лифта. Почему выбрал грузовой? Да потому что я не просто так иду, а еще и груз толкаю. А липоватый пластиковый ящик, поставленный на четыре колеса. Швабры, тряпки, моющие средства. Все в нем. Ну и кое-что еще имеется, не относящееся к уборке. Почему Нарышкин получает рабочие инструменты снаружи из подъезжающей машины, после чего заходит в здание, я не знал. Порядок тут такой. Не исключено, что отечественные архитекторы, торопясь сварганить денежный заказ, позабыли спроектировать кладовку под такие нужды, и бедолаге Сергею теперь попросту негде хранить швабру. Но в самом-то деле, не станешь ведь под такое дело отдавать целый кабинет? Цены за квадратный метр в районе такие, что ему и кладовки-то много будет. Хотя, думаю, все объясняется куда проще. Скорее всего, уборщиков у холдинга вообще нет, и они прибегают к услугам клининговой компании, а та сама заботится об инвентаре для работников. Вот я уже в лифте, и лифт движется наверх, к 17 этажу. Именно там Нарышкин сражается с грязью 5 дней в неделю. Не знаю, где он сейчас, но не сомневаюсь, что жив и здоров. Организация, в которой я работаю, не занимается убийствами и членовредительством. Да, это может стать прибыльным бизнесом, но здесь тот случай, когда деньги свободно конвертируются в неразрешимые проблемы. Причем могут сделать это в самый неподходящий момент. Мои боссы занимаются лишь чужими проблемами. Свои им ни к чему. Предполагаю, что Сережа неожиданно повстречал прекрасных ребят, вмиг подружился с ними и в веселой компании выпил больше, чем рота гусар. На радостях позабыл про все, в том числе и про работу, а может и вовсе пребывал в нирване. Валяется, сладко сопит, благоухая на всю темную подворотню пострадавшими от чрезмерности штанами. Ну не может же у такого человека не быть пристрастия к вредным напиткам. Может и будут потом неприятности, но пусть не держит зла. С ним ведь по-хорошему, даже по-приятному обошлись. А что до неприятностей, так против нас не бараны работают, и выяснить, что через охрану прошел не он, сумеют. Охрана в таких случаях способна только на одно. Поднимать записи, проверять, кто когда входил-выходил, чем занимался, сколько это длилось. Так составляется список тех, кто теоретически мог. Что именно мог? Мог взять то, что было взято. Или давайте не будем лицемерить. Не просто взято, а взято без спроса. То есть украдено. Да, я вор. Тяжелое детство и все такое. Только не ищите у меня записи всех концертов групп «Лесоповал» и «Бутырка». И синих куполов на груди вы тоже не найдете. Меня и вором-то назвать только такие бессовестные люди, как я, способны. Вслух такое никто никогда не произносит, тем более работодатели. Для тех, кто стоит за мной, я всего лишь крошечная насадка на огромном перфораторе, который с легкостью сокрушает любые преграды, что угодно, из любого материала.